Привет, рефлексирующие.
Короче,
найдено. До дома.
Найдено. Идеальное место для записи подкаста.
Это отель.
Гостиница, потому что ни кафе, ни улица,
ни универ,
ни университет. А, еще знаешь, на втором месте, даже на первом, что? Помнишь?
Что?
Будочка в Челябинске. Беседка, будочка.
А, да, да.
Ну, закрываемая.
Там нас потревожили, помнишь, там звуки издавал, рабочий заходил.
Да кто знает, что сюда не зайдет рабочий.
Она тоже верно. Ну, уже ночь.
Ночной рабочий.
Мы пришли после конференции до Тополя. В Питере холодновато уже, зимушка.
Холод, но холод, но вата.
Да.
Как вы понимаете,
ой,
мы
сегодня,
общались.
Знаешь, какое слово придумала? Ну, точнее, не придумала, а это каламбур, который... просто Юру сегодня хвалили за харизму, а я говорю, евхаризма. Вот такие дела, ребята. Вот так мы развлекаемся на вечеринках. У нас просто после конференции была автопати, как всегда, с теми, с кем мы общались на конференции весь день на секции. А там были великие люди, ученые и юристы. Вот был такой многоуважаемый среди юристов, чтобы вы знали просто, что эти люди существуют, а то в неведении живут и не представляете, что есть вот такой Поляков Андрей Васильевич, питерский ученый, известный. Он же только теорией, да, занимается? Просто сегодня было на конференции и теоретики, и практики, и другие одновременно, и кто-то поочередно. Вот. И известен Андрей Васильевич тем, что вот у него есть... коммуникативная теория права, которая строится на принципе взаимного признания, ребята. О-о-о. И сегодня, конечно, первая часть конференции была посвящена ценностям, и много мы говорили про ценности, немножечко во второй части тоже, и вот потом, когда пришел Андрей Васильевич, мы как начали про признание фигачить, потому что там еще была Регина, которая тоже защищает докторскую уже по признанию. Вот, только у нее там другой аспект, но никак.
Мне даже пришло в голову, что наши слушатели, скорее всего, не знают этих людей, мы могли с тем же успехом рассказать про вымышленных персонажей.
Про Регину. Так у нас, кстати, прикол был в подкасте с Артуром Александровичем. И я говорю, вот там Регина Пейнер, супруга и вот философ, в том числе специалист тоже по признанию. И в конце я говорю, ну, Артур Александрович, вы нам помогаете, ну, он как всегда в своей самоуничижительной ноте, я говорю, ну, Артур Александрович, у вас важная миссия. Вы своим голосом, своим присутствием, своим рассказом о себе и о том, чем вы занимаетесь, помогаете нам все-таки показать слушателям, что все, о ком мы рассказываем в подкастах, что это живые люди. На что он говорит, что да нет, на самом деле мы просто ну, типа, что он, это Юрий Юрьевич? Просто, типа, это ты играешь, Артура.
Зачем он спалил
нашу контору? Да, я так и сказала. Я говорю, ну, это не точно. В общем, ребята, эти люди существуют, верьте в это, верьте нам.
Мы же верим.
Да.
Несмотря на то, что говорят санитары.
Мы же верим, да. Вот. И сегодня у нас была, конечно, такая, ну, на мой взгляд, шикарная секция получилась. То есть было много людей, была оживленная беседа, практически, ну, непрерывная. И действительно не было скучно, было интересно. Ну, я как-то поймала себя на том, что мне гораздо легче становится с каждым разом, ну, тоже, видимо, практика приходит, с каждым разом вникать в чужие исследования. То есть, если раньше-то, допустим, когда только я приехала, ты слушаешь, у тебя, ну, кажется, что 90% ты вообще не понимаешь, что люди говорят, то сейчас уже как-то идентифицируешься, относишься к своей
теме. Всего 85%.
Да, уже процент понижается градусом, повышается и так далее.
сегодня звучало на конференции число неоднократно. 183 миллиона 500 тысяч.
Да, ребята, угадайте, что это за цифра значит. Давай правильно
это. Давайте, никто не знает. Все тянут руки, мы же не видим.
Да, да, да.
Оказывается, именно столько штрафов за прошлый год выписали людям автоматы.
Да.
Эти видеокамеры, которые сами штрафуют.
Это была иллюстрация к тезису о том, что бывает нормативы бесценности. Правда, мне что-то потом поправили, что так не бывает. Ну, в общем, вот, видимо, дискуссионный вопрос. Я немножко... Это очень забавно, участвовать с юристами, когда ты нифига не знаешь про юриспруденцию и ничего такого думаешь. Ну, ладно, ребята. Порезвимся. Вот. Так что мы сегодня, как вы понимаете, весело провели время, пообщались с народом. Народ мы этот очень любим. Вот, очень рады с ними регулярно встречаться. И то, что они находятся в такой бодрой форме, тоже это, конечно, радует. Видеть, наблюдать за этим гораздо грустнее, когда люди выпадают или уже все закрывается. Это не очень хорошо для нас. Вот. А поговорить мы сегодня хотели как
и
раз
поговорим.
Как раз об одной из причин, почему люди часто в какой-то момент начинают выпадать из социального пространства, хотя и из окон, и из дверей, и вообще откуда только они не выпадают, эти люди. Вот мы, кстати, в Питере сейчас вот тоже шли по улице, и вчера много гуляли, и очень много тут нариков, фонариков всяких. Сейчас шли, молодой человек, видно, что просто там под наркотическим кайфом, потому что там такие телодвижения производил, что, ну, то есть это не алкогольное опьянение, когда тебя просто шатает чуть-чуть по улице, а там еще человек явно с кем-то взаимодействует в своем сознании, в каком-то вакууме там живет, и таких тут очень много. Мы, кстати, вчера с Юрой обсуждали и пришли к забавной идее, что даже маргиналам, чтобы стать маргиналом, сейчас нужны ресурсы. И вот Юра высказал целую...
В первую очередь.
Теорию, да, про маргиналов, что для того, чтобы стать... Что сейчас мир как бы благополучия, ну, в плане такого индивидуального благополучия, когда у человека все есть максимально комфортно. И для того, чтобы стать маргиналом, нужно прямо реально постараться. Потому что, ну, даже можно найти сейчас работу там с минимальным заработком, чтобы себе обеспечить хотя бы хлебушек каждый день, там, супчик или как это в подростке с Аркадий Долгорукий говорил. Ну, вот я, чтобы сэкономить капитал, ой, собрать капитал, я вот решил, что каждый день я буду есть одну чашку супа и хлеб. И мне, мол, это год так питаться, я вот скопил там 60 рублей свои. Вот если я так буду там с какое-то время, то я до миллиона могу Ротшильдом стать и так далее. Вот. И, ну, а сейчас реально, чтобы стать маргиналом, это тебе надо вообще отрицать все, вообще все порядки, все работы, вообще мир тебе не подходит. И то не факт, что ты станешь именно каким-то бомжом. Вот. Так что, ребята, представляете, до чего мы дожили, что даже стать бомжом надо приложить усилия. Вот это забавно. Так вот, возвращаясь все-таки к теме, о которой мы собираемся говорить. Это про звездную болезнь.
Да.
Звездная болезнь – это такая малоприятная штука, но она зачастую присутствует в людях, особенно вот, наверное, есть риски именно в наших профессиях, в публичных профессиях, где люди много занимаются риторикой или каким-то выпускают много творческого продукта и на него получают, например, обильную или не очень обильную, но тем не менее какую-то обратную связь, видимо, впечатляющую. И в какой-то момент количество обратной связи либо зашкаливает, либо оно преобладает какое-то качество или свойство, которое позволяет человеку сделать выводы, с одной стороны, не очень корректные, хотя, может, и корректные, что вот он звезда.
Вот как так получается? Сейчас читаю биографию Олега Табакова, и там в том числе этот рассматривается вопрос, я уж не помню, то ли это цитата чья-то, то ли это от автора, не помню фамилию. Там есть такое рассуждение, что чем больше у актера что-либо получается, тем больше актеру кажется, что он себя понимает. Потому что молодой актер, который выходит на сцену, у него там руки торчат в стороны, он что-то мямлит, лепечет. И он не владеет собой, когда он выходит со сцены, думает, что это, блин, такое было. Почему так получилось? То вот у него нету опасности заболеть звездной болезнью. А если человек выходит, у него все рассчитано. Он пальчик отставил, интонации поиграл, словечки произнес сочно, красиво, ему аплодировали, ему подарили цветы. И для него это, в принципе, уже норма, то, ну, чисто естественная реакция, не хочется же совсем в отчуждение впадать, подсознательно хотя бы. То есть просто механически.
А почему отчуждение рассматривается?
Ну, потому что риск же такой есть. Если я буду просто автоматически свою работу осуществлять, я же не буду от нее удовлетворение получать.
Ну, можно же осуществлять работу не автоматически, но и не впадая.
Можно. Я просто сейчас пока механизм пытаюсь понять, как это работает, вот исходя из той идеи, которую я прочитал. Что все проистекает даже не от самооценки высокой, не от себелюбия, не от эгоизма. Все проистекает из иллюзии, что ты не только хорошо делаешь свою работу, но ты понимаешь, что ты делаешь. То есть я сыграл, я думаю, в своей игре
я
даже не то, что преисполнился, а я выразил вот такую-то идею.
Да.
И это еще не звездная болезнь, это только предпосылка.
Ну да, здесь можно сказать, ну я хорошо рефлексирую, я понимаю.
Да, да, нет, это не
это
проблема.
Технология.
То, что ты хорошо рефлексируешь. Дальше начинается следующий этап. Ты начинаешь как-то себя понимать, как тебе кажется, и ты априори замечаешь, что другие понимают тебя не так. Это второй этап вот по этой схеме. Что, ну, там, ты сыграл роль, там, вот вчера мы смотрели, допустим, спектакль «Авария». Вот. И мы смотрим и говорим, ну вот главный герой, вот что он изображает. Он изображает человека, который, находясь в рутине, не осознает сам себя. И, допустим, мы ему это сказали, а он про себя думает, не, ну что-то какая-то слишком простая интерпретация. Я же там не только это играю, я же там играю еще и там, религиозный кризис современности. Я же еще там играю и политического тирана.
Ну, скорее, даже не то, что они не так понимают, а то, что они мало мыслят.
Да.
Вот такие, вот этот снобизм.
Недопонимают.
Они такие тупорылые, они не видят моей глубины.
И по этой модели звездная болезнь просыпается не из того, что человек высоко ценит себя, а из того, что он низко ценит других.
Ну да, да, есть такое.
И волей-неволей ты начинаешь сравнивать, и ты понимаешь, что мое искусство неисчерпаемо. Никто из публики не способен его постичь, хотя бы не во всей полноте, но даже наполовину. Они не улавливают и десятой доли того, что я вкладываю.
Ну да, мне вот, например, не очень нравится. Мы вот с одной знакомой, у нас была такая, ну, небольшая, такой мягкий, не то чтобы спор, но она как-то написала так один раз в личной переписке, что вот, мол, широкая масса, там, ну, как-то там недостаточно понимает поэзию или театр, вот что-то про театр мы обсуждали. Вот. Ну, и я говорю, ну, почему народ понимает? Ну, пусть он не понимает какой-то там глубины, может быть, смыслов. Он, может быть, не сможет так изъясниться, как это, может быть, умеет философ или режиссер. Но если мы читаем отзывы, и даже если это действительно такие отзывы, над которыми мы сами с тобой там стебемся, что там про люстры и так далее, но это же тоже о чем-то говорит. И, может быть, о самом спектакле или еще что-то. Ну или ладно, есть даже, ну, есть, там уберем эти совсем, допустим, не информативные отзывы, но есть и информативные, да, там ты постоянно отсматриваешь, и ты кое-что понимаешь про спектакль в целом, да, вот этот принцип шмеля, про который мы уже неоднократно рассказывали, мы будем там разворачивать. Вот.
Ну, понятно, ну, речь
мне
идет...
Мне как-то стало, становится иногда обидно за народ, когда начинает его вот это вот в темноте...
Ты понимаешь...
В темноте вот это вот обвинять, мол, вот, они... Ну, окей, с чего
за народ...
вы взяли?
За народ обижаться не надо, народу пофиг. Обижаться надо за того, кто себя ставит выше. И весь-то прикол в чем, что они реально выше. То есть, они действительно умеют то, чего не умеют другие. Просто пока они этого не замечают, делают свое дело, у них все здорово. Но как только у них просыпается понимание того, что они в чем-то превосходят других, вот тут-то и самая главная проблема. Да, потому что как только человек понял, что он делает что-то хорошо... Обычно в этот момент начинается творческий упадок. Угу. Он, конечно, начинается сначала незаметно. Сначала может быть просто стагнация, может быть даже с легкими взлетами, потом падениями. Но если это закрепляется, то, скорее всего, кризис неизбежен. Почему он неизбежен? Почему невозможно что-либо делать хорошо и хорошо думать о себе? Ну, потому же, почему невозможно, допустим, любить человека и осуждать, о чем я говорил в лекции про Достоевского. Потому что любить и осуждать – это слишком разные задачи.
Две разные, да.
Так же, как и что-то хорошо делать и хорошо об этом думать – это две разные функции. Если человек способен их разделить во времени, например, ты до спектакля занимаешься подготовкой, во время спектакля игрой, а после спектакля самолюбованием. Это, в общем-то, не страшно. Но дело в том, что это мало кому удается. И самолюбование – это такая практика, которая имеет тенденцию к заполнению свободного пространства. То есть, если уж ты начал самолюбованием увлекаться, то оно тебя настигнет в самые неожиданные моменты, скорее всего.
Ну да, я тоже так наблюдаю за некоторыми людьми. И ты видишь, как реально нарастает самолюбие. Ты думаешь уже, ну куда еще? А потом ты понимаешь, что человек... То, что раньше он был, это он еще не самолюбивый, это он еще не звездной болезнью. Вот сейчас... А дальше думаешь, ну дальше, наверное, еще хуже будет. Ну, точнее, для него лучше, он так думает, а для нас со стороны.
Да, и здесь возможно разные последствия. Возможно, у кого-то так складывается карьера, что звездная болезнь ему, в общем-то, не помеха особо. Ну, например, кстати, если говорить о театре, то это вот то, что называется звезды стационарного театра.
Ну, ты все-таки говорил, насколько я помню, про если кто-то из актеров ловит звездочку, то это неплохо и для самого спектакля, потому что он начинает тянуть одеяло на себя. И тогда разваливается.
Ты понимаешь,
ансамбль.
В чем дело?
Или
и да,
это
и
не
нет.
Точно.
И да, и нет. Да. Но проблема в том, что иногда даже такой спектакль лучше, чем если убрать оттуда эту звезду.
Ну, и что, типа, заменить он реально его, вытягивает.
Да, заменить себя. Его средним актером, будет спектакль более ровный, но менее интересный.
Угу.
А сплошь и рядом бывает так. Да, у него плохой характер, он звездит, он токсит, он всем надоел и вовсе ненавидит, но на него идет публика. Вот хоть ты тресни, идет публика, угу. И все. А на дублера публика не идет.
А кассу собирать надо.
А кассу собирать надо. И поэтому его терпят, скрипят зубами и терпят. И, конечно, может быть, если бы у него звездной болезни не было, он играл бы еще лучше. Но история же не знает сослагательного наклонения. А он и со звездной болезнью лучше делает свое дело, чем другие. Такое же возможно. И поэтому, но это, я говорю, это не страшно. Почему? Потому что он в системе находится. А как мы с тобой знаем и неоднократно говорили, да. Если ты находишься в системе, то система тебя...
Регулирующая функция работы.
Да, она тебя нянчит, как матушка добрая. Она тебе...
Ну, или злая мачеха. Но все равно нянчит.
Но если тебя система нянчит, как злая мачеха, ты долго в этой системе не пробудешь. Она тебя выкинет, скорее всего. А если ты уже 40 лет работаешь в театре, это значит, ну, по сути, что тебе режим наибольшего благоприятствования создали.
Угу.
Что прощают твой алкоголизм, твои прогулы, твое бабничество, то, что ты набил морду директору и так далее. Да, может быть, тебя пару раз пытались уволить, но потом тебя все равно возвращают. А другое дело, если ты, например, актер не стационарного театра, антреприза или в кино. Вот там тебе хреново будет. Почему? Потому что...
А там конкуренция высокая.
Во-первых, там конкуренция высокая.
Мы тебя заменим.
Да, но если ты работаешь в театре, то там в театре, допустим, работает 50 человек. И, в принципе, тебя можно заменить либо кем-то из них, либо брать на работу нового, что проблема. А в кино тебя заменит моментально. Да. Мы же знаем множество примеров. Есть даже такой особый жанр про кино. Это актеры, которых заменили во время съемок. Например, да. Кевин Спейси играл в фильме Ридли Скотта, по-моему, который назывался «Все золото мира». И скандал с Кевином Спейси произошел в разгар съемок, когда уже большая часть фильма была готова. Да, или даже весь фильм был готов. Казалось бы, он мог подумать, да ничего, мол, ничего они со мной не сделают. Но Ридли Скотт не пожалел денег, не пожалел сил. Он просто взял другого актера и все сцены, где играл Кевин Спейси, заново сделал. Это известный достаточно факт. Он недавно, лет 6 назад он произошел. И я не говорю, что тут была вина Кевина Спейси. Я вообще не про это сейчас. Может, у него и нет звездной болезни. Я не изучал этот вопрос. Вот проблема в том, что, допустим, в кино и в похожих индустриях, если ты сделал что-то не так, в принципе, нет большой проблемы от тебя отказаться. Если ты не какой-нибудь там мастодонт, каких, может, 5 вообще в кино, типа Де Ниро, Ди Каприо.
Ну, это кто очень давно в деле.
Кто очень давно и ради кого стоит потерпеть. Угу. Хотя, насколько я знаю, кстати, вот эти ребята, они довольно-таки очень удобные в работе. А многие...
Вот Хопкинс танцует, очередной танец Хопкинса обсуждается в сети.
Ну, там про Де Ниро есть некоторые претензии, но, опять же, претензии не от съемочной группы, а скорее там от его помощниц, что что-то он там как-то... Ну, опять же, какие-то очень странные претензии, мелкие, честно говоря. Что там ей пришлось его везти в больницу, когда он упал. Ну и что? Ну, не такая большая проблема. Вот. А есть актеры, про которых говорят, вот они там хамят на съемках. Но так мы видим, что этих актеров перестают снимать со временем. Угу. Вот. Так что «Звездная болезнь», она такая в этом смысле коварная штука. И если ты ею заболел, ты даже не можешь понять вообще, в чем проблема.
Ну вот, я хотела сказать, тоже же это же немножко... как-то проблемно получается, когда мы говорим про какую-то вещь там, или явление, которое человек, если у него это есть, он это не может даже идентифицировать, может быть, в себе до конца. То есть не очень понятно, если только профилактически, чтобы не заболели, да, то есть предотвратить симптомы, описать, и чтобы, если что, вы могли осуществить вовремя какую-то
Нет, лечение. Слушай, я не верю в это. Если человек заболел звездной болезнью, он все симптомы будет трактовать в свою пользу, потому что это есть одно из свойств звездной болезни. Например, меня перестали уважать. Зависть. Они меня перестали уважать, потому что завидуют мне, я слишком талантливый, они бездари.
Ну, это принцип вот этого короля, у кого это, у Честертона, ты говорил?
Да.
Который...
Король Швеции. Король Сумасшедший Швеции, да. Человек, который считает себя королем Швеции. Я слишком часто себя восхваляю, но я же просто правду говорю. Угу. То, что я, например, свои роли считаю гениальными, но если это объективно так, что же я могу сделать? Ну, я могу, конечно, об этом умалчивать, но могу и не умалчивать, я не умалчиваю.
Зачем скромничать?
Ну, да. Да,
надо проявляться.
Что еще? Что я не уважаю других, но они недостойны уважения. За что мне их уважать? Что они такого сделали?
Ну да, вот если бы были вот там вот те перечисляются, вот если бы тут.
А потом, например, я говорю: меня волнует вообще только мнение там Федора Бондарчука. Хорошо, мне
приводит. Станиславского.
Ну, с Станиславским посложнее. Про мне приводит Федора Бондарчука, и он говорит, какая-то хрень. И моментально я к нему теряю интерес. Думаю, он оказался таким же, как и все. Зря я, честно говоря, на него возлагал надежду. Федор Бондарчук ничего не понимает в нашем ремесле. Ну, это же невозможно все опровергнуть, действительно. Это же все очень логично, это все складывается в единую картину.
Но я все-таки не очень понимаю функциональность какой-то звездной болезни, потому что, ну, все-таки не зря же многие проходят через это, кто более-менее вдруг ощутил, ну, кто-то в меньшей степени, там, даже красивые девушки, которым, знаешь, на улице подходят по 10 парней в день, они то там могут словить звезду и уверовать в свою неземную красоту. И почему именно так оборачиваются? Ну, то есть, почему как-то нельзя это состояние миновать, что ли, тогда?
Не, можно, не у всех же оно есть.
Не, ну, я имею в виду, можно, но все-таки так, почему так получается? То есть, в какой момент свернули не туда?
Потому что люди забывают мудрый принцип римских юристов. А почему люди забывают? Потому что они его и не помнили. Потому что они не учились на юрфаке, не изучали римское право.
По чесноку. Юристы те еще.
По какому чесноку завтра будет пахнуть утром? Зачем сейчас чеснок есть на ночь?
Со звездочкой бывает.
Ты знаешь, кстати, вот если честно, среди юристов значительно меньше звездной болезни, чем...
Ну, вот, часто обсуждаем персоналию.
Ну, я даже не очень понимаю, о ком ты говоришь. Можешь намекнуть? Маленький барсучок? Что, кто там у нас?
Ну, даже сегодня маленький барсучок присутствовал на конференции.
Ну, где он сидел? А, я понял, где он сидел. Он сидел на высокой ветке. Нет, кстати, нет, не согласен. Вот это немножко другое. Есть люди с разными особенностями. Есть люди капризные, есть люди с больным самолюбием даже. Есть люди честолюбивые. Но звездная болезнь все-таки немножко другое. Звездная болезнь – это не когда ты ждешь, допустим, поклонения или признания. Ждать поклонения или признания может вообще обычный человек просто с очень большими запросами, допустим. Не человек, который думает, что его недооценивают.
Ну да, наверное, в чем разница тогда больного самолюбия?
Ну, больное самолюбие...
А, что там уже есть дефицит, а звездная болезнь, наоборот, от гиперпризненности.
Есть сомнения, есть какое-то... уверенность, а точнее наоборот, неуверенность, нет уверенности в своей правоте, есть как бы высокая самооценка, которая не подтверждена. А звездная болезнь, когда высокая оценка подтверждена, неважно, реально или, или мнимо, и когда человек уже просто считает себя выше других и сведет себя с другими соответственно. Это сопряжено, как правило, с реальными успехами. Хотя, в принципе, мы можем себе представить звездную болезнь не без реальных успехов.
Ну, это если они виртуальные, надуманные, да. Таких мы тоже знаем.
Вот юристам свойственно и больное самолюбие, и капризность, и ощущение своей недооцененности. Но звездная болезнь нет. Все-таки почему? Потому что юристы знают, что никто не может быть судьей в своем собственном деле. Это как дважды два мы все знаем, что чтобы выносить какой-то суд, нужна объективность. И, конечно, это не значит, что ни у кого нет самооценки. Оценка есть, но дело в том, что к этой оценке можно относиться по-разному. У нас, по-моему, был про самооценку подкаст, ну, туда можно отослать. А к звездной болезни это так относится. Звездная болезнь – это такая самооценка, которая не подвергается никакому оспариванию. Самооценка раз и навсегда данная. Я гений, все, вопрос закрыт. Я лучше других в том или ином отношении. Это первый момент. Но на самом деле человек может понимать, что он лучше других, но это не влияет на его поведение. А может быть так, что я лучше других, и теперь на этом основании я буду делать первое, второе, третье. Я буду, например, плевать на всех, кто хуже меня это делает. Или я буду матом встречать человека, заходящего в мою гримерку, потому что он нарушил покой.
Это скандальные истории про всяких звезд, селебрити, типа Филиппа Киркорова, который там скандалы устраивает, орет на как организаторов.
И вот, кстати, интересно, по какому механизму это происходит? Что такое у человека со звездной болезнью? Психика становится более чувствительной или что? Я думаю, нет. Я думаю, просто... у него не работают сдерживающие механизмы, которые работают у других. Ну, например, меня тоже может много раздражать. Я могу, там, будучи усталым или перегруженным в какой-то сложной ситуации, мне тоже может не понравиться, там, чье-то поведение неуместное. Но я не буду на него срываться не потому, что я такой гуманный и человеколюбивый. а потому что у меня есть в голове мысль. Не стоит с ним портить отношения, вдруг он пригодится.
Угу.
А вот человек, страдающий звездной болезнью, он не знает, что ему кто-либо может пригодиться.
Ну, он немножко не в деловой, как будто бы парадигме
совершенно,
находится.
Да. Совершенно не в деловой, или точнее у него
другое дело. Он думает, что так, что у других с ним есть дела,
да,
а у него нет ни с кем дел, хотя объективно это не так. И зависимость у него тоже есть.
Ну, вот, кстати, обвиняли Брюса Уиллиса в звездной болезни.
Ну и где Брюс Уиллис сейчас?
Был такой эпизод, когда снимали, по-моему, фильм «Неудержимые 3». Он снялся в двух первых частях.
Он плохо кончил.
А в третьей части он затребовал себе повышение гонорара. И... Короче, они не договорились, и Сталлоне, который продюсировал этот фильм, написал в соцсетях у себя, что типа вот, мол, Брюс Уиллис, пример того, как звездная болезнь ведет к упадку карьеры. И на тот момент упадка карьеры еще не было, но
ну,
он как в воду глядел.
Предвидел, да.
То есть, начались
может,
буквально там со следующего года.
Может, не зря у него деменция возникла.
Ну, это ладно, насчет деменции не знаю, но со следующего года...
Ну, в смысле, не то, что не зря, не случайно, точнее.
Трудно сказать, тут нет прямой связи какой-то. Не у всех людей со звездной болезнью начинают.
Не, ну понятно,
но уровень фильмов очень резко упал, в которых он стал сниматься. И буквально где-то через 2-3 года уже участие Брюса Уиллиса считалось гарантией, что это шлак. При том, что человек достиг вершин вообще признания Голливуда. И это вот тот случай, когда звездная болезнь как будто бы присутствовала. Хотя... Тоже нет никаких доказательств, нет никакой уверенности, но во всяком случае есть вот такая версия, что звездная болезнь сыграла таки какую-то роль свою. Вот. В общем.
Да, это, друзья, короче, не будем мы сегодня дотягивать
нет,
до 40-й минуты, потому
почему?
Что я устала уже.
Нет,
ты
это,
такой это, зеваешь
смачно. Это
очень
смелое выражение. Выражение после этого необходимо таки до 40-й минуты
я
дотянуть.
Не хочу.
Но ты и так сегодня записал 35-минутный подкаст.
Ну, ты можешь мне скидку сделать? Что...
Скидку?
Да.
За что тебе скидку?
Ну, что я записала подкаст.
35 минут. Если бы ты сегодня записала 50-минутный, я бы тебе сделал скидку.
Нет.
Так, ладно, не спорь.
Ну, это давай ты тогда сам.
Это не предмет дискуссии.
Что я... за... Ты сам говоришь, через насилие нельзя
нет,
не делать.
Ну, понимаешь, более... мы с тобой уже в процессе находимся записи. Внутри записи обсуждать методику записи, хотя это просто
нет. Да
нет,
ну это что, это же постмодерн. Это как актеры выходят из роли во время спектакля и обсуждают, что надо бы в тексте здесь поправочку.
Но это в рамках сценического замысла все равно делается.
Но это же тоже у нас рамка.
Жрамка?
Жрамка.
Ну, новое слово
жрамка.
А жредка ты записала?
Не, жредка вроде да, Жраневская у нас еще случайно вышла у Юры.
У нас было жра...
И еще что это было.
Ну ладно, короче, запиши. Жредка. И как же там жрамка?
Нет, жрамка это еще ранее было.
Не, жрамка.
А, жрамка.
Мы тезаурус лексика составляем в лексикон.
Со словом «жрать».
Да.
Различные.
Короче, давай вывод хотя бы какой-то сформулируем. Я сомневаюсь в твоей идее, что звездную болезнь можно отследить у себя. Я думаю,
так
ее отследить
я
у себя нельзя.
Я тебе как раз... Зёва передается. Я же тебе как раз и говорю, что складывается впечатление, что как раз у себя ты и невозможно.
Невозможно.
Но просто
вопрос.
Непонятно.
Если у тебя отследили ее другие, то, скорее всего, при
ты
наличии звездной болезни, да, ты
чужую
не прислушаешься.
Критику.
То есть звездная болезнь это такая, в общем, опасная достаточно.
Но это только
болезнь.
Если тебя обухом по голове, в том плане, что ты реально
да.
ощутишь на себе какой-то травматичный опыт, от,
да.
пострадаешь от своей звездной болезни, тогда ну просто иногда расплата наступает очень жестокая и коварная. Так что аккуратненько. Лучше
да.
бы.
Нет, ну как, а как предотвратить, тоже непонятно. Вообще, можно ли предотвратить звездную болезнь?
Не, ну,
если только одним способом, это не иметь успехов никаких.
Не, я думаю, что можно таким способом. Ну, то есть ты, грубо говоря, когда ты вступаешь в какую-то сферу, ну, публичную, творческую. Мы уже знаем примерно Ореол, где это наиболее уязвимая проблема. Это может быть,
Орел.
Конечно...
Я услышал слово Орел. Мы просто сегодня видели Тихона с его другом. И это был тот самый человек, с которым они образовывали Орла.
Ну, это долгая история, ребята.
В следующий раз мы напишем отдельный подкаст.
Это лучше не знать, наверное, даже. Хотя мы рассказывали в каком-то подкасте.
Короче, ребята, ищите там в 2,5 сотнях подкастов рассказ про Орла. Это очень важно. Очень важно и актуально.
Вот. И как мы... Ну, там, я могу, например, я сейчас начинающий ученый, но я же могу допустить риск, опять же, глядя на чужие стратегии, наблюдая хотя бы за людьми и наблюдая за теми, кто ловил звездочку, и что те негативные последствия, которые это все вокруг этого человека имеются, то ты думаешь, ну, наверное, вот такая-такая симптоматика, ты думаешь... Надо каждый раз как-то себя остерегать. Или наоборот, не на себе все-таки, опять же, идеи, не на себе концентрироваться, на деле, на какой-то
вещах. И это одна из причин, почему к положительному признанию стоит относиться аккуратно. Вот ты же все удивлялась раньше и.
Не, ну я понимаю, я удивлялась не этому. Я удивлялась все-таки, насколько ты тоже утрированно, демонстративно это все делаешь. Ладно бы.
Согласен, да. Но это вопрос чувства меры.
Я тебя не упрекала в том, что, ой, ну, как плохо ты реагируешь именно на сам факт положительного признания. Мне как бы твоя форма смущала, твои реакции.
Ну, над формой я не работал. Потому что это, знаешь, как когда ты поранился, например, и опасение заражения крови, то ты не думаешь над правильностью формы пластыря, который ты заклеиваешь палец.
Ну, понятно.
Так и здесь у меня подсознательно... Видимо, включал. Сейчас я уже, конечно, чуть-чуть остыл. Но раньше у меня всегда включало, что если меня хвалят, меня хотят заразить звездной болезнью. Я начинал даже как бы неадекватно огрызаться иногда в ответ на похвалу.
Именно. Но даже гипс на сломанную ногу накладывают красиво врачи.
Я понимаю, но если они наложат его некрасиво, это не значит, что нога не срастется. Так что, ну, я не оправдываю свою стратегию, я просто пытаюсь осмыслить как-то, почему действительно был такой период, когда мне, ну, скорее было неприятно вообще даже слышать о себе что-либо хорошее. И причем это парадокс, это еще один такой локальный парадокс признания, что на самом-то деле, рассуждая логически, ты же очень много делаешь ради признания.
Ну да.
А потом, когда ты его получаешь, ты начинаешь кривиться, корчить рожи и вообще всячески показывать, что тебе это не нравится. И, конечно, можно объяснить это так. Но ты ждешь признания не себе, а своему продукту. Кстати говоря, если ты умеешь отделять себя от своего продукта и похвалу, обращенную на продукт, не переносить на себя, то я думаю, вот это звездная болезнь.
Тоже предохранитель.
Предохранитель, да. Но ведь мы же не управляем признанием, как опять же написано в диссертации у Валерии Андреевны Копыновой. Мы же не управляем признанием, и мы не можем задать другим правила признания себя. Если люди хотят признавать тебя персонально, а не твой продукт, ты же не можешь сказать, так, ну давайте, вышли и зашли нормально, вы сейчас плохо сделали признание, давайте я вот вам дам алгоритм из диссертации, смотрите, вот вам пункты, признавайте так. Никто же не будет признавать по правилу. Признавать будут так, как умеют. Ну вот они так умеют, значит, ты в зоне риска. Имей просто это в виду, что ты в зоне риска. Пей таблеточки.
Ну, и потом не удивляйся, когда все от тебя отвернутся.
Ну, да. Но потом удивляться уже будет поздно. И, конечно, это не удивляться.
Ну, единственное, наверное, если утешение для людей, которые все-таки словили, так это то, что все равно даже звездная болезнь, она не бывает фатальной. То есть, если человек переболел, вот мне понравилось, как даже Мягкова про стендап, когда у нее брали интервью, она говорит, ну, я уже вижу, когда стендапер, значит, девочка там ловит звездочку, видимо, начинаются всякие капризы, она говорит, и она про себя думает, это надо пережить, переждать, и я там пережидаю год там обычно или два, и у человека проходит, потому что все-таки жизнь берет свое, и человек видит, что тот момент, когда он дал слабину, что-то идет не так. Шутки уже не такие смешные или еще что-то.
И... Не, шутки-то по-прежнему смешные. Люди не те, как, знаешь, люди, те же стендаперы, да, любят. Да. Типичнейшая вообще проблема стендапера. Что сегодня за публика такая?
А, ну это да местных, почему не локальных. Не
да я не удивлюсь, если в Москве тоже есть такие.
Ну да, наверное, это есть. Просто нам же показывают телевизионный формат с монтажом, со всем этим. Со всей этой историей, а они же свои шутки тоже отрабатывают пока в барах и так далее, там могут и над публикой тоже подсмеиваться.
Ну вот, 40 минут и
ура,
5 секунд уже.
Можно теперь спать.
Теперь можно спать.
Вот видите, в каких я тиранических условиях живу. Сегодня какой-то
не, ну ты же записала сегодня.
У Юры образ тирана.
Сокращенный подкаст же записала.
И сокращенный, сама. И длительный. Сама. Я сама записала.
Да, если
сама.
Можно было купить на рынке сама и с ним записать подкаст. Но он же, блин, ничего путного не скажет.
Да. Но только ты о нем можешь что-то путное сказать.
Опять самим работать? Самим.
Самим, да. Философия сама нужна. Так что, ребята, встретимся.
Три подкаста в Питере неплохо.
А, ну да, у нас же еще про русофобию. Я еще не выложила даже завтра. Все. Всем спокойной ночи. Доброго дня, доброго утра. Кто когда слушает.